«Завтра поедем покупать мне свадебное платье», — сказала Лариска, обмахиваясь конвордами. Супер-мега-кондей накрылся в самую жару. Красивенькая, с голой спиной.
«Дороже 10 косых не бери», — посоветовал я. «Все равно надевать только раз, да и менту своему деньги сэкономишь».
Лариска кинула в меня скомканным листом бумаги. Я вяло уклонился и, перегнувшись через ручку кресла, зашарил рукой в поисках упавшего снаряда. «Приглашения на свадьбу не жди. Вы меня с твоей педикюршей не позвали».
«Не педикюрша, а мастер ногтевого сервиса». Лариска, конечно, помнит, как правильно. Еле не помнить. Просто она зловредина.
«Я тоже не за мента выхожу замуж, а...»
«А за мента? Он кто у тебя? Опер? Мент есть мент».
Внизу хлопнула дверь, на лестнице затопали, и в помещение ввалился Шушу, Шурик Шуленин, с высунутым языком, потный как бегемот.
«С прибавлением вас!»
Он рухнул на двухместный диванчик и расстегнул две пуговицы на рубашке.
«И меня тоже».
«Мальчик или девочка?» – заинтересовалась Лариска.
«Мы не знали, что ты в положении».
«Девочка, только родил не я, а отдел кадров. С понедельника у нас будет пятая сотрудница. Машинистка, курьерша, ну и так, на побегушках. Я ее сам видел, анкету заполняла».
«Ну и как она?» Голосок у Лариски получился такой карамельный, что Шуленин не просек подколки. «Декольтированные сиськи, жопа, как две твоих, и IQ не ниже, чем у табуретки». Шурик кивнул, глядя Лариске в рот. «Какая прелесть!» Лариска снова замахала с конвордами. «Я научу ее, как заваривать мне кофе».
«Я научу, какие сигареты мне покупать в ларьке», — вдохновился Шурик.
«Она будет печатать вместо нас всякую нудятину». Лариска аж воспарила над своим креслом.
«И еще мы ее...»
Я силком заставил себя встать и оборвал этот поток фантазий.
«Помечтайте дома, халявчики. Если кого до метро подбросить, то давайте закрывать лавочку и двинули отсюда. Ларис, на следующей неделе за извозчика будешь ты. Я тачку уже не отдаю».
«Педикюрши!» — выпрыснула Лариска последнюю на сегодня дозу яда и раскрыла пудреницу. Наш офис расположен удобнее, не придумаешь. Занимает 2 этажа в пристройке к жилому зданию. Вход с торца. Удобство, правда, не в этом, а в другом. Штаб-квартира фирмы находится в 3 станциях метро, а у нас тишина и уединение. На 1-м этаже сидит совмещенная группа техподдержки и креативщиков. Странные нелюдимые типы, пьющие холодное пиво даже в январские морозы. 2-й этаж полностью в распоряжении отдела рекламации по штатному расписанию. Он же особый отдел, по сути. Все мы – люди на доверии, лично знакомые с генеральным директором фирмы. В нашем ведении деликатные вопросы, которые не поручаются юристам и вообще не афишируются. Тупее от жары, я походкой контуженной улитки добрался до пристройки и понял, что мне туда пока не очень хочется. Сверху неслись громовые раскаты, от которых сотрясались стены, вибрировали стекла в приоткрытых форточках, и даже земля под моими ногами слегка подергивалась. Такой звукофон умеет создавать только начальник особого отдела, Евгенийч. Ему достаточно раскрыть пошире рот, чтобы анархисты с 1-го этажа включили творческий процесс на взлетные обороты. Но рядом лучше не стоять. Не ровен час – оглохнешь. И раз уж Евгенийч орет, так это не то рандеву, на которое мне надо прибыть в числе первых. Голова и так квадратная. В воскресенье с женой отметили 1.5 года свадьбы парой бутылок коньяка. Да, но кто там сейчас? Шуленин с Карасевой способны подтянуться к 10 исключительно к авралу, о котором я знал бы еще вчера. А задачу, напоздоровавшись с неплотно прикрытой начальской дверью, я вспомнил про новую девушку, отчего озадачился еще больше. Если в кабинете именно она, то когда успела заработать голосовую почту? Черт, 10:55, а ни Шурика, ни Лариски. Из кабинета появилась невысокая фигуристая блондинка с прической каре. Не глядя на меня, она отбросила свесившуюся на глаза прядь и бесшумно села за ближайший стол, спиной ко мне. Плечи ее вздрогнули. Я подошел и осторожно погладил ее по голове. «Эй», — сказал я, — «нервные клетки не восстанавливаются». Она повернулась. «Вы когда-нибудь видели женщину, которая идет плакать?» Ей именно шло. Она не ревела, не рыдала и не хныкала. Она плакала, и получалось красиво. только губки припухли, а из глаз лились два ровных широких ручья, ласково размывая тушь на ресницах. На лице бескрайняя тоска и покорность жестокой судьбе.
«Почему он так со мной?»
Я убрал руку с ее головы. «Подумаешь, — начальник наорал, — они все орут, как ненормальные. Вы же наверняка раньше где-то работали, неужели не обращали внимания?»
«Я работала в магазине в отделе модной одежды», — ответила она, разделяя слова аккуратными коротенькими паузами и добавив в каждую капельку душевного надрыва. «И никто на меня так не орал».
Я отпустил взгляд и оглядел ее с ног до головы. Выглядела она так же, как и говорила, очень аккуратно, в белоснежной блузочке, без единой складки на брючках. Деловой стиль нарушался изящно и со вкусом, туфельки, отделанные крохотными бисеринками. Я представил себе, как она приходит домой, снимает туфли, ровненько ставит их на половичок, снимает брючки, старательно складывает и вешает на спинку стула, снимает блузку. Она опять отвернулась. «Да». Этому горю так сразу не помочь. Я заглянул в кабинет к начальнику.
«Здрасте, Михаил Евгеньевич. Чего на новеньких-то орем?»
«А на тебя я сегодня еще не орал?»
Довольно неприветливо осведомился он.
«Вали отсюда, а то и ты свое получишь. Я ей велел в 9 ровно прийти, чтобы объяснить, чем она будет заниматься. Она заявилась в 9:30. Если один раз напрячься не может, что ж дальше-то будет?»
Я шлангом выскользнул за порог. Кажется, у шефа критические дни, и пока все не пройдет, лучше его не трогать. «Очень хорошая, милая девочка Ирочка», — делилась впечатлениями Лариска, дымя сигаретой. Шуленин с нами курить не пошел, остался с Ирочкой. К 2 часам дня мы уже знали, как ее зовут. «Тихая такая, спокойная. У нее до сих пор глаза на мокром месте. Такое бывает?»
Просто Евгений чужелоб, ее напугал до полусмерти. Представляешь, у бедняжки стрессов за утро. На работу в первый же день проспала, да еще и гребла за это по полной. Это мы, 3 старые дубленки, а она нежненькая пока, не привыкла.
Но тогда перед ней открываются широкие возможности, заметил я, чтобы привыкнуть.
Процесс привыкания надо смягчить, безапелляционно распорядилась Лариска. А то сбежит еще. Как потом на работу устраиваться будет?
Я выкинул окурок в мусорку.
Вот эта Карасева уж точно не наша забота.
Корешковский, ты эгоист и скотина.
На том стоим.
На завтра я застал в офисе полнейшее в гостях у сказки. В принципе, сказка началась еще вчера, но я не думал, что все настолько запущено. Ирочку усадили за компьютер, и она под чутким руководством Шуленина, нежданно открывшего в себе педагога, осваивала ни много ни мало текстовый редактор. Оказывается, работать Ирочка умела только с кассы, чеки пробивать. Она ведь моложе каждого из нас на 10 лет. Эти гребаные детишки Индиго еще в пеленках ломают друг другу электронную почту и тырят порнуху с платных серверов. Но Ирочке однозначно не посчастливилось родиться на свет ребенком Индиго. Судя по тому, как неловко она перебирала кончиками пальцев по клавиатуре, в ближайшую световую эпоху машинистка из нее не получится. Шушу ободряюще похлопал Ирочку по плечу.
«Риш, ты не волнуйся. Если что, мы тебе поможем».
Лариска заваривала кофе на всех. Если я все правильно запомнил, эту обязанность она заочно поручила Ирочке. При таком настрое сослуживцев я во благо себя, любимого, не стал ничего комментировать, а тупо изобразил солидарность с коллективом. Но совсем без критики не бывает. Из кабинета появился босс. Узрев сцену «Машинопись занятия номер 1 из 1000», он мгновенно превратился в упыря.
«Это что еще за курсы молодого... молодого?»
Беда в том, что Евгеньич — армейский офицер. У него сплошь молодые бойцы на уме.
«Курсы молодой секретарши», — подсказал я.
«Да, чем вы тут нафиг заняты?»
«Пусть Ирочка подучится немножко. Что вам жалко?» — вступилась за ученицу Лариска, бултыхая в чашку Евгенича 4 куска рафинада.
«Дел-то особо нету. Я вот вам кофейку сделала. Попейте, успокойтесь».
Евгенич яростно швырнул на стол перед Ирочкой толстую папку без маркировок.
«Учиться в школе надо было», — рыкнул он на Ирочку,
беспомощно сложившую ручки на коленях.
Она еще и курьер, чтобы вы в курсе были. Так что давай, Ирина, полчаса тебе документы в головной офис доставить. Пошла, чего расселась?»
Он так хлопнул дверью, что уж у Ленина сигареты из кармана выпали.
«Вот гадство. Что с ним такое?» Шурик подобрал свой Викфилд.
«Орет, как псих, блин!» Лариска грохнула чашкой об поднос. «Ириш, ну ты чего? Ну успокойся!» Ирочка расплакалась. Она, собственно, плакала еще, когда Евгенийч давал ей указания.
«За что он меня так?» спросила она сквозь слезы. «Я же не знала, что надо ехать. Если бы я знала, я бы за компьютер не садилась. Зачем на меня так орать?»
«Иришка, ну ты не плачь. Ну мало ли, что на работе случается». Лариска, наверное, с будущим мужем так не ворковала.
«Подумаешь, начальник».
«Да, и сходи умойся», — вступил я в переговоры. «А то в таком виде стыдно на улицу выходить. И вези папку срочно в головной офис, если помнишь, где это».
Ирочка утерла слезки отглаженным платочком, убрала ладонями непослушные светлые волосы и медленно, словно боясь сделать больно своим каблучкам, отправилась умываться.
«Почему он на меня так орет?» — спросила она от двери.
«Он на всех орет», — ответила Лариска. Через 10 минут Ирочка взяла свою сумочку, положила папку в пакет и, наконец-то, приступила к выполнению своего первого задания. По-моему, часть своей обиды она переложила на Шурика с Лариской. Но я им об этом не сказал. Не поймут. Ирочка стала для них символом непротивления злу ничем, кроме повторения вопроса «за что?». Они приняли ее под свою опеку. И никакие доводы не собьют их с этого пути.
Дни текли в оранжевом мареве городского августа. А Ирочка постепенно адаптировалась на новом месте. Она оказалась даже более обучаемой, чем я предполагал. Через пару месяцев перестала плакать над компьютером и осилила уровень ламера. Электронную почту ей пока не доверяли, но таких подвигов от Ирочки не требовалось. Теперь она всегда являлась на работу минутка в минутку, выглядела по-прежнему очень аккуратно и с какой-нибудь изюминкой, и в целом приносила обществу микроскопическую, но все же пользу. Правда, Евгенийч продолжал ее гонять чуть не пинками, но не от того, что он злопамятный. Просто не любит, когда его команды выполняются с заторможенной грацией прекрасной лебеди. А Ирочка, получив команду, воплощалась в ленивую ПТУшницу, которую родители заставляют убираться в комнате или делать уроки. Скорость движения ровно такая, чтобы не схватить подзатыльник, но голова опущена, и во всем облике уныние от того, что поставленная задача заведомо неподъемна. Курьерила она без проколов, а если что-то не клеилось в офисной работе, помощь приходила без промедления. Или Лариска, считавшая Ирочку кем-то вроде младшей сестры по разуму, или Шуленин, чьи помыслы были отнюдь не столь чисты, но в конце концов каждому свое. В октябре для Ирочки вообще наступил праздник. Евгенийч взял 3 дня отпуска и укатил в Питер к родне. И за первые 4 часа этого праздника Ирочка не пролила ни слезинки. Зато уж потом наплакалась. После обеда я, Лариска и Шурик дружно курили в открытое окно кабинета отсутствующего начальства. Это было намного приятнее, чем покорять вверх-вниз 2 лестничных пролета. О том, что в офисе появились посторонние, вернее, посторонние, мы поняли по голосу. Голос был резкий, громкий, тон явно агрессивный.
«Я вас спрашиваю, девушка, вы здесь работаете?» Услышали мы, прежде чем вернуться в общую комнату.
Перед Ирочкой, застывшей с чашечкой кофе в одной руке и с конфеткой в другой, стояла незнакомая нам женщина, лет 40. Стояла и требовала от Ирочки ответа, работает ли Ирочка здесь. Ирочка не отвечала, и несложно догадаться, по какой причине.
«Здравствуйте», — сказала Лариска. «Что вы хотели?»
«Это отдел приема жалоб?»
Лариска кивнула.
«Главный кто у вас?»
У Евгенича нет заместителя, поэтому главным обычно становится тот, кто работает с недовольным клиентом. Проблема в том, что это всегда происходит по телефону. Прежде посетители лично сюда не являлись.
«Нашего начальника сейчас нет. Можете поговорить со мной», — предложил я.
«Ир, сядь на место. Ну что ты встала?»
«Значит так». Непрекрасная незнакомка уставилась на меня налитыми кровью глазами.
Или мы сейчас со всем разберемся, или разбираться с вами будут в суде».
«Объясните, что случилось, и мы все решим», — улыбнулся я. Ее так и трясло от желания порвать кого-нибудь на куски. А самый подходящий для этого объект был рядом, только руку протянуть.
«Чего у этой дуры? Столбняк, что ли?» — мельком подумалось мне.
«Случилось, молодой человек, очень большая поставка некачественного товара, и для вас это может иметь серьезные последствия. Заказ номер 392/11А, предоплата 100%.
«Минутку, Ларис?» — не оборачиваясь, спросил я. «Глянь в базу, что за поставка такая. А вы представитель компании-заказчика? Как вас зовут, простите?»
Из сумочки, которую до этого она демонстративно придерживала локтем, женщина рывком выхватила лист бумаги в прозрачном файле.
«Вот моя доверенность. Кстати, а вы сами-то кто?»
Я улыбнулся еще обаятельнее, собираясь сказать «Корешковский Виктор, главный специалист отдела». И тут Лариска оторвалась от монитора и шеломленно взглянула на меня.
«Вить, что-то не то. Не было такого заказа».
«Вы ничего не перепутали?» — на всякий случай спросил я женщину. «У вас есть с собой копия договора или...»
«Варьё!» — заорала она. «Я так и знала, что вы все тут. Варьё!»
Ирочка пошатнулась от крика и расплескала кофе.
«В нашей базе есть номера абсолютно всех заказов, выполненных фирмой». Попытался я вразумить эту бесноватую. «Просто назовите правильный номер».
«Не смейте так со мной разговаривать!» Она уже не только орала, но и дальнобойно брызгала слюной. «Вы мне врете! Заказ номер 3902/11, буква А, и вы говорите, что его не было!»
«Поспокойней здесь», — вмешался Шуленин. Он потом уверял, что ему с самого начала заподозрилась разводка. «Мы же вроде не повышаем на вас голос, правильно? Просто пытаемся установить».
«Ах вы сволочи!»
Я по всему видел, что она готова перейти к активным действиям, только не знал, в чем именно это выразится. Ближайшее будущее превзошло мои самые смелые ожидания.
«Да вас всех убивать надо!»
И с размаху отвесила ни в чем не повинной Ирочке оплеуху. У меня аж в ушах зазвенело. Ирочка сказала «ой» и села на пол. Нам понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить происходящее. А затем наступил хаос. Шурик пытался поднять Ирочку, Лариска вопила, что сейчас вызовет милицию, а я требовал, чтобы все немедленно успокоились. Бешеная жалобщица под шумок сбежала, но мы даже не сразу заметили, что первопричина Ирочкиных несчастий уже не с нами. Шуленин сидел рядом с Ирочкой и вытирал ей слезки. Лариска металась вокруг, словно курица над яйцом, и упрашивала бедняжку не плакать, потому что больше ее никто не обидит. Ирочка капала кровью из носа и повторяла, как заклинившая.
«За что она меня ударила? Я же ничего и плохого не сделала. За что со мной так?»
«Ирочка, ну перестань!» — взмолилась Лариска.
«Все в порядке. Возьми вот платочек». «Я же ничего плохого не сделала».
«Ирочка, она уже ушла. Все хорошо», — сказал Шурик.
«За что она меня ударила?»
Я отстранил Шурика, чтобы не мешался, и, подхватив Ирочку под мышки, рывком поставил ее на ноги. Она тут же замолчала, почувствовала мое настроение. Как говорила моя мама, иногда этого лучше не чувствовать. Все равно, что заглядывать в печь крематория, где дьявол соскребает со стенок чью-то оплавленную душу. «Значит так, Ирина», — произнес я, глядя ей в глаза. «Сейчас ты уймешься, приведешь себя в порядок и перестанешь всех доставать. Проблем и без тебя предостаточно. Если тебе нравится сидеть на полу и хлюпать носом, займись этим дома».
«Корешковский!» — с угрозой в голосе окликнула меня Лариска.
«Ирина, ты все поняла?»
Ирочка жалобно всхлипнула, учащенно дыша на меня тепленькой кровушкой и адреналином.
Я раньше замечал, что у женского страха легкий алкогольный аромат. А то подумал бы, что Ирочка втихомолку набралась.
«Очень замечательно. Двигайся».
И я подтолкнул ее к двери. Ирочка опасливо оглянулась на меня через плечо. Убрала волосы и пошла умываться.
«Корешковский, ты сука, мудак и моральный урод!» — крикнула мне Лариска и понеслась за Ирочкой.
«Иди нахрен!» — задумчиво ответил я. Евгенийч приехал в четверг, и Лариска тет-а-тет доложила ему об инциденте. Тогда Евгенийч вызвал нас без Ирочки и принялся ездить по мозгам. Мы огребли за все сразу. В деталях не очень ясно, за что, но в целом, чтобы в другой раз не допускали конфликтов. А уже если наших собственных сотрудниц бьют по роже у нас же в конторе, то это вообще недопустимо и целиком лежит на нашей совести.
«Нечего все на нас валить!» — вспылила Лариска и вскочила из-за стола. Она в последнее время вообще стала дерганная и только на Ирочку не срывалась. «Что нам надо было сделать? С утра запереть дверь и смотреть, как бы кто ни пришел?» «Знаете что, Михаил Евгеньевич, вы уже не в армии, и ваши армейские замашки никому здесь не нравятся!»
Евгеньевич поджал губы. «Свободны. Корешковский, через 10 минут ко мне». За 10 минут я успел покурить и подумать о том, почему именно я выбран для продолжения разговора. Уж не собирается ли начальник сделать меня крайним, хотя на него не похоже. Евгеньевич золото, а не мужик. Когда вот у Карасёвой кошка заболела чем-то, что надо оперировать, он отпустил Лариску на 4 дня, несмотря на строгий приказ гендиректора никого не отпускать. Когда генеральный нагрянул с ревизией и обнаружил недостачу Карасёва, Евгеньевич прикинулся сапогом и сказал, что Карасёва услана в командировку до конца недели, за что, по-моему, поплатился частью премии. И сейчас ему просто по-человечески обидно, что Лариска ведет себя как последняя стерва. «Садись», — отрывисто бросил шеф, когда я вошел. Он разминал сигарету. «Давай-ка вернемся к этой вашей бабе. Какой, говоришь, заказ она назвала?» 390/11 литра А. Карасёва полезла смотреть в списках, что за муть такая. Я потом сам перепроверил. Нет у нас такого индекса. Я просто не понимаю, зачем ее вообще сюда принесло. Евгеньевич уперся в меня пристальным взглядом. «Не понимаешь, значит? А ты напрягись, может, поймешь». Вот черт, как я раньше-то не вспомнил. Ведь сразу мне не понравилась эта комбинация цифр с буквой на конце. Это же особая поставка для финских партнеров, тех, с которыми мы уже 10 лет как работаем. Только абсолютная надежность финнов, неоднократно проверенная, сделала возможной эту поставку. Три тяжелых фуры «Скания» вышли из Подмосковья и пересекли границу Финляндии с грузом хохломских сувениров. Но финны хотели получить вовсе не хохлому. Мы могли напихать в фуры что угодно, хоть дрова. Сам заказ находился в трех небольших контейнерах, плотно запечатанных и укрытых под штабелями расписного лакированного хлама. Если бы всплыло, что именно поместили в эти контейнеры, неприятности нашей фирме были гарантированы. И сейчас трудно было сказать, что и насколько всплыло. Но кто-то знал кодовый номер поставки. В бухгалтерии заказ проходил с другим номером и другими параметрами. «Ну и как, по-твоему? Чему конкретно она пыталась предъявить претензии?» Евгеньевич буравил меня прищуренными от сигаретного дыма глазами. «Точно не к хохломе», — пожал я плечами. Ответ, конечно, недостойный профессионала, но другого у меня не было. И не к тому, что ушло вместе с ней. В этой части претензий как раз-таки нет. «Ладно, я доложу сегодня безопасникам», — вздохнул шеф. «Ведь предупреждал, не надо с этим связываться. Знал, что боком выйдет. Нет же, нашли приключения на задницу. Иди, Корешковский, толку от тебя». Безнадежно махнул он рукой. Но приключения на задницу мы не нашли. Женщина-привидение, издалека показавшая нам что-то, что якобы было ее доверенностью, но могло ею и не быть, больше не проявлялась ни в нашем офисе, ни в нашей жизни. И у меня сложилось мистическое впечатление, что единственной целью ее прихода было врезать Ирочке по роже. И у этого тоже были свои последствия, по крайней мере, для Шуленина с Карасёвой. Квота Ирочкиного к ним доверия ощутимо сократилась. Разве могла вечно заплаканная Ирочка доверять двум неудачникам, которые не уберегли ее от невменяемой клиентки? Следующие 2 дня Лариска со мной не разговаривала, если только по делам. И даже Шуленин выдерживал мужскую солидарность как-то без должного энтузиазма. Что касается Ирочки, она почти вообще не разговаривала и сторонилась общества, включая Ларискина. В пятницу Лариска с Шуриком подловили меня у входа в контору. Именно подловили, потому что назвать как-то по-другому их отсекающий маневр у меня язык не поворачивается. «Евгеньича все равно нет», — сообщила Лариска. «Вить, на минутку». «Сигареты отдам, а деньги у жены», — изобразил я жертву гопников.
Правда, Шушу только поздоровался и самоустранился поближе к пепельнице.
«Только и делай, что на жену стрелки переводишь», — сказала Лариска почти мирно.
«Я иногда думаю, что ты живешь в каком-то параллельном измерении, где кроме тебя только твоя жена. Двух слов связать не можешь, чтобы ее не приплести. На всех остальных плевать ты хотел».
«Ты права, как никогда», — согласился я.
«Но так ведь и должно быть, разве нет?»
«Это как посмотреть. Почему вот вы детей не заводите? Child free?»
«Как раз недавно мы эту тему обсуждали. Кстати, я был под сильным впечатлением от выхода к вашей новой поп-кумирши. Если уж человечество опустилось до самовоспроизведения в таких экземплярах, как Ирочка, с этим надо кончать. И чем раньше, тем лучше».
«Тьфу, блин!» — разозлилась Лариска.
«Ладно, ваши семейные заскоки меня не интересуют. Но я хочу попросить тебя об одной вещи».
«Проси», — любезно разрешил я.
«Помирись с Иришкой. Скажи, что ты не хотел ее обидеть. Ей и так досталось. А ты налетел как...
«Ну, не стесняйся. Вспомни самое отвратное животное», — поощрил я Лариску.
«Ты сам по себе отвратное животное. В поощрениях Лариска не нуждалась. Но ты можешь подправить свою репутацию, если сделаешь то, о чем я прошу. Слушай, это ведь совсем не сложно для тебя. У Ирки проблемы. Она пришла к нам нулевая. Ни факс отправить, ни компьютер включить. От этого чувствовала себя дура-дурой. Но она неплохой человечек. Поверь моей интуиции. Ей сейчас неуютно и обидно. И она даже со мной не разговаривает. Вить!»
Я раздавил каблуком окурок и сдвинул Лариску в сторону, освобождая путь к двери. Какого черта мне с ней деликатничать? Она всю неделю характер показывала, а если и сменила тон, это еще не значит, что я должен от счастья сплясать на задних лапках.
«Не сделаю», — ответил я. «По двум причинам. Номер один — ваша Ирочка вами манипулирует. Методику насквозь видно. А номер два, она только успела появиться, и мы все рассорились. Раньше такого не было».
Вряд ли Лариска восприняла мои слова всерьез. Но в душу они ей запали, это точно. И она их постепенно обдумывала. Лариска, когда ни на кого не вопит и не обзывается неологизмами «made by я сама», вообще-то способна думать. Только, естественно, в ею уже заданном направлении. При всей своей несносности характера она больше склонна понимать окружающих, нежели порицать их. Еще две недели я скептически наблюдал за тем, как Лариска подбирает ключики к Иришке, но та заперлась изнутри и только вздрагивала, когда слышала свое имя. Красовой было бы проще установить контакт с инопланетянами. Шуленин с каждого обеденного перерыва приносил Ирочке какое-нибудь лакомство и деликатно подкладывал ей на стол. Ирочка тихонько съедала подношение, шепотом говорила «спасибо», но по-прежнему держалась на дистанции. Даже Евгенийч перестал ее гонять в лучших армейских традициях. Так, в полсилы.
«Господи, боже мой, я скоро рехнусь с этой тёлкой», — как-то поделился он со мной, когда мы задержались после 6 вечера.
«Чуть что и скажешь, врёв, а если ничего не говорить, нафиг она такая нужна?»
«Откуда она вообще взялась?» — спросил я. «Нельзя ее просто уволить?»
«Нельзя. Она прямо от генерального. Вроде бы дочка кого-то из дружков его бывших». «Нет, в принципе, можно, но я не уверен, что меня правильно поймут. Пусть уж сидит для красоты». На этом месте я хмыкнул. «Все равно стол один свободный». «Ага. Корпоративный фэншуй, свободный стол, свободная сотрудница. Кстати, вот чего хотел спросить. Безопасники насчет того случая что-нибудь сказали?» Шеф покачал головой. «Они связались с финнами. Те сами в непонятках уверяют, что претензий к нам нет и быть не может». «Слышь, Кришковский, а вы меня случаем не разыграли?»
«Увы, нет.
Если эта баба опять появится, тут же дай мне знать. Я сам с ней поговорю».
Пятого сентября Лариска наконец-то вышла замуж, отгуляла 3 дня и приехала похмельная, но счастливая, на кровать Поляну. У нас не принято скидываться на подарки, каждый покупает сам. Шуленин надыбал где-то гигантскую фигурную бутылку мартини. Евгеничу хватило фантазии на плюшевую обезьяну размером с саму Карасеву. Ирочка обеспечила новобрачную целым пакетом шампуней, пен для ванны, кремов для тела и другой фигни, которую мне 100 лет не надо знать по названиям. и миллион алых роз, конечно, куда же без них. Лариска на радостях со всеми обнялась и каждого чмокнула в щечку. Ирочка и тут отличилась, шарахнулась от Ларискиных рук, и молодая жена нежно поцеловалась с воздухом. Вместе с Лариской прибыл ее милицейский супруг, но задержался всего на пару минут, дотащил из машины мешки с продовольствием, а взамен унес 4 огромных букета, шампуни, мартини и обезьяну. Мы еще не успели сесть за стол, как Ирочка прошептала: «Извините, я пойду», и удалилась. А я откупорил шампанское. После третьего тоста: «Ну, Лариска, мужа особо не обижай, он у тебя один такой», — сказал Евгенич. Лариска пригласила меня конфиденциально пообщаться возле пепельницы. Я искал в карманах зажигалку, а Лариска любовалась моим презентом. По такому случаю я приобрел для нее золотую цепочку на запястье. Разругались мы или нет, но выйти замуж всегда было Ларискиной самой светлой и несбыточной мечтой. Не каждый мужик мог выдержать Карасеву в промышленных объемах.
«Скажи честно, парикмахерша помогла выбрать?» — подмигнула мне Лариска. То, что она в кои-то веки назвала мою жену парикмахершей, а не педикюршей, говорило о желании наладить попорченные отношения.
«Нет, девочка в ювелирном».
«Понятненько. Ладно, не злись на меня. Как-то мы в последнее время действительно неправильно себя ведем».
«Не мы, а вы», — поправил я. «Вы с Сашкой как дети маленькие. Подобрали на улице котенка и давай его тискать. Кисонька, скажи мяу».
«Вить, не утрируй. Я твою теорию обсудила».
«С кем, любопытно узнать?»
«Сама с собой. Так вот, Ирка никакая не манипуляторша. Нету в ней этого».
«А вот и есть. Пользуется вами вовсю».
«Ты упорно игнорируешь тот факт, что в последнее время она вообще никем и ничем не пользуется. Это не ее амплуа. Она всего лишь зашуганный ребенок. Над такими частенько издеваются. Тебя вот так и подмывает кольнуть побольнее».
«Лариса, не надо мне шить педофилию», — попросил я.
«Очень не надо над ней издеваться. Просто она мне действует на нервы». «Мне тоже многое действует на нервы. Ты не нервничай, для здоровья вредно. И оставь бедную девочку в покое».
«Договорились, я обсужу твое предложение».
«С кем обсудишь?»
«Сам с собой».
Семейная жизнь приелась Лариске где-то за месяц, и она пошла на курсы. Бухучет и аудит. О том, что она испытывает почти суеверное отвращение к бухгалтерии, даже в самых безобидных ее проявлениях, я знал еще с первых дней нашего знакомства. Поэтому предположил, что курсы позволят ей попозже приходить домой. А чтобы не слишком там скучать, она убедила Евгенича выделить Ирочке спонсорскую поддержку, чтобы и та могла поучиться бухучету. Евгенич обратился с этой инициативой к генеральному, и тот дал добро. Ирочке, которая из учебных заведений закончила только 9 классов средней школы, диплом бухгалтерши мог поспособствовать в карьерном продвижении, и девушка это усвоила с первой попытки. Она даже поблагодарила Лариску с Евгеничем за заботу, и нам выпала уникальная возможность полюбоваться слабенькой улыбочкой на ее лице. Потом они с Карасевой съездили в институт, чтобы оплатить 3 месяца компостирования мозгов. Вернулись они, может, и не лучшими подругами, но Ирочка перестала дергаться всякий раз, когда кто-нибудь к ней обращался, и даже позволила Шуленину научить ее выходить в интернет и пользоваться поисковой системой. В день, когда Ирочке с Лариской предстояло первое занятие, прямо на наших глазах свершилось чудо с большой буквы «Ч». Ирочка ненадолго превратилась в нормального человека. Из головного офиса к нам прислали сотрудника с документами. Этот парнишка, Ильдар по имени, был, так сказать, перспективным курьером. Он с красным дипломом закончил юридический факультет и теперь маялся в ожидании, пока освободится должность юрисконсульта. Про Ильдара говорили, что он невероятно умный и работоспособный, но в первую очередь он был совершенно невероятным бабником. Женщины в диапазоне от 16 до 45 лет от него просто дурели. Мягонький, добрый, в очках. Обаяшка, короче. Он вручил Евгеничу пачку векселей и пачку чистых листов с водяными знаками.
«Надо, чтобы были такие же», — объяснил он. «Только суммы везде поменять на плюс 100 тысяч. Прямо сегодня, если можно. Такое вот мы жулье». Евгенич отдал всю макулатуру Карасевой. «Ларис, скажи этим бандерлогам внизу, что я велел срочно и в течение часа. Если будут тормозить, я их лично ускорю».
«Все будет в лучшем виде, Михаил Евгеньевич», — кротко ответила Лариска.
Это она так перед ним извинялась, на свой манер, за то, что наорала по поводу армейских замашек. «Просто сказать «виновата, больше не буду», такого Карасева не умеет».
«Вы не беспокойтесь, я их сама ускорю».
Она отправилась к бандерлогам, а Ильдар сделал себе чашечку кофе, непринужденно подсел к Ирочке, и через минуту они разговаривали.
«Я был потрясен. Ирочка не просто участвовала в разговоре. Она даже смеялась над довольно идиотскими шуточками Ильдара. На перекошенную от обиды физиономию Шуленина стоило посмотреть. Но когда Ирочка с Ильдаром обменялись номерами мобильных, я окончательно понял, что все звезды мировой психологии мертвенно бледнеют в сравнении с нашими перспективными курьерами».
Шушу, кажется, тоже многое и окончательно понял, потому что взял свои сигареты и куда-то надолго ушел. Когда Лариска принесла фальсификат, Ирочка так и светилась. Ильдар развлекал ее анекдотами из своего богатого репертуара. Там не было ни одного, который я не слышал еще в детском саду. Но Ирочке вполне хватало, чтобы похихикать. Лариска сказала «О». Чем-то ей эта сценка не понравилась. Поправка. Карасева была одной из немногих представительниц женского пола, у которых Ильдар пользовался крайне низким рейтингом.
«Ильдарчик, тебе не пора ли?» — приторно осведомилась Лариска, вручая ему бумаги. «Небось, заждались тебя».
«Вот, отовсюду гонят».
Ильдар добродушно засмеялся. «Ладно, побегу. Ириш, созвонимся, ага?»
«Конечно», — улыбнулась ему Ирочка.
«Ну, пока?»
«Пока, я позвоню».
«Ильдар, вали уже отсюда», — скомандовала Лариска. Ильдар по просьбам телезрителей отвалил, а Ирочка расплакалась. Насилу утешили. Итак, к началу октября месяца мы заполучили влюбленную дуру в чистом виде. Влюбленные дуры в чистом виде вообще редко встречаются, но Ирочка воплотилась в этот образ так, что ни прибавить, ни отнять. И если влюбленная дура к тому же обучается на бухгалтершу, это вносит избыточный колорит в общую картину. Но если при этом у нее безлимитный тариф сотовой связи, затычки для ушей лучше покупать оптом. Каждую свободную минуту Ирочка с чувственным придыханием в голосе болтала с Ильдаром, и Шуленин от этого уже готов был лезть на стенку. Ирочкин словарный запас разнообразием не отличался. К тому же у девушки имелся классический фифект фикции, замеченный нами, когда она начала вплетать в свои перепелкины трели слишком длинные куплеты.
«Это на каком языке?» — не выдержал однажды Шуленин.
«На языке любви, солнышко мое», — мстительно ответил я. Лариска наблюдала за развитием событий, не вмешиваясь, но с явным неодобрением. У нее были на то причины. Вдобавок ее расстраивало, что Ирочка зарекомендовала себя как патологическая прогульщица занятий по бухучету. Если Ильдар заезжал за ней после работы, Карасева оставалась с бухгалтерией и аудитом один на один, а она не для этого выбивала Ирочке субсидию. «Не понимаю, что тебя не устраивает», — воззвал я к Лариске, когда она в очередной раз, лишенная Ирочки, хмуро запихивала в сумочку две тетради с конспектами. «Ты вроде бы желаешь их добра. Чем тебе, Ильдар, не добро?»
«Он татарин», — сообщила Лариска, словно это что-то объясняло.
«Но если по профилю носа и разрезу глаз, так Ирка тоже-то не очень русская».
«Русская. Я в ее паспорт подсмотрела».
«И что, ты принципиальная противница межнациональных браков?»
«Да мне параллельно на эти межнациональные браки. Но суть в том, что Ильдару родители не разрешат на русской жениться, а Ирка себя уже воображает мамочкой его детишек».
«Если у него к ней все серьезно, родаков можно и перешагнуть. Не в средневековье живем».
«Хотелось бы на это надеяться. Но с Иркой я все-таки поговорю».
«Ларис», — предупредил я, — «не самое мудрое решение».
«Не самое мудрое решение было, когда я сделала аборт», — отрезала Лариска. «А это самое, что надо».
И она умотала дальше осваивать бухучет и аудит. Если Карасева вбивала себе в голову, что надо что-то сделать, она делала это с утра. Около 3 часов к нам завернул Ильдар. Просто так, незачем. Не ожидая подвоха, он спокойненько пил кофе возле Ирочки, когда та с детской простотой подкинула ему вопрос на засыпку в прямом эфире.
«Ильдарчик, а ты на мне женишься?»
Ильдар поперхнулся кофе. И не он один. Мы все сидели с чашками. Справа от меня Евгенийч пробормотал что-то про ядрическую силу. Трудно сказать, что конкретно он имел в виду.
Ильдар прочистил горло, хотя на вид он и был рохлей, но с шоком справился в 2 секунды.
«Ирочка», — проникновенно сказал он, — «говорю тебе об этом при свидетелях. Никто так не мечтает о свадьбе, как я. Клянусь трудовым кодексом».
«Правда?» — просияла Ирочка.
«Конечно, солнышко».
Ильдар погладил ее подражающим от волнения пальчиком. «Семья, что еще надо человеку?»
«О, да», — мрачно подтвердила Карасева.
«Нет, ну ты честно-честно?»
«Лап, ну правда-правда».
Евгенийч молча встал и ушел к себе.
«Ирочка, мы сегодня учиться идем?» — вкрадчиво спросила Лариска, когда Ильдар с видимым сожалением отправился дальше по своим темным делишкам.
«Да, конечно», — нежным голосом ответила Ирочка. Единственным, до кого вообще ничего не дошло, оказался Шурик. Это обнаружилось, когда мы отправились попить пивка в честь завершения рабочего дня.
«Как она вообще может хотеть выйти за него замуж?» — бубнил он, психоделически смоля Викфилд. «Он же мешок мешком. Кому нужен такой муж? Это лично мне это противно».
«Да нет, Шуленин, противно не это», — возразил я.
«А что тогда?»
«Противно то, что Ильдар вряд ли собирается на ней жениться». «Хотя, как посмотреть? Мне вот наплевать на Ирочки на будущее. Если тебе не наплевать, могу порадовать. Не все потеряно».
«Он же и сегодня трудовым кодексом поклялся, что...»
«Что мечтает о свадьбе, и что семья — то, что ему нужно. Все. А Ирочки, заметь себе, ни слова».
Шурик насупился.
«Ты имеешь в виду, он такая сволочь?»
«Я не знаю, какая он сволочь. Я только знаю, что никаких обещаний пока что не дано. Это значит, что у тебя есть некоторые шансы. Действуй аккуратно, и тебе воздастся».
Следующий день начался с того, что мне на мобилу поступило сообщение от Лариски, сидящей за соседним столом. «В 12:00 идем обедать. Ирину с собой не берем. Молчи». Я невольно посмотрел на Ирочку, увлеченно набивающую что-то Ваське. Ильдару в головном офисе как раз недавно выделили стол с компом и доступом в интернет. Тут запищал сотовый у Шурика. Он прочитал текст и тоже посмотрел на Ирочку. Украдкой. Зряшная предосторожность. Для Ирочки мы не существовали. Она пребывала в другом мире. Совершенным, как ее одежда, прическа и мейкап. До полудня я едва не сдох от любопытства. В назначенное время мы встретились на улице у входа, словно заговорщики, собравшиеся убивать короля. И мне, и Шушу не терпелось узнать, какому именно королю предстоит пасть нашей жертвой. Но Карасева соизволила открыть рот только в кафе, причем за дальним от входа столиком.
«Иркин отец был бандитом».
«Ну, правильно», — сказал я. «Ее же сюда лично гендиректор пристроил, а он с бандюками свой среди своих».
«Кришковский, дай мне договорить». Вовке про нее приятель из прокуратуры рассказал.
«Вовка муж твой, что ли?» — уточнил Шурик.
«Да. В общем, когда Ирке было 14 лет, папочка съехал с катушек на почве хронического стресса и пьянки. Они были на даче. Он влупил стакан водки, взял ружье и пристрелил жену. Прямо при дочке. Ирка, наверное, закричала, но тот заткнул ей рот и привязал к кровати».
«Подожди-ка», — прервал ее Шуленин. «А Ирку он, случайно, не того?»
«Ага», — с омерзением буркнула Лариска. «Это потом медэкспертиза установила. Ирке память отшибла, а то бы она вспомнила. Хотя черт знает, может, что-то и помнит».
Соседи вызвали милицию только через 2 дня, потому что этот псих периодически постреливал в труп, и кто-то услышал выстрелы. Менты завалили его при сопротивлении. У него еще много патронов оставалось. А Ирку госпитализировали чуть живую.
Я залпом проглотил рюмку коньяка. «Ну, теперь все встает на места. Тяжелая наследственность в комбинации с инцестом, да еще в подростковом возрасте. У Ирочки вашей не то чтобы не все дома. Там вообще никто не живет».
«Тебе совсем ее не жалко?» – прошипела Лариска. «Ты вряд ли можешь себе представить, что значит такое пережить».
«Я не собираюсь. Хотите знать мое мнение? Ей в дурке самое место».
«Корешковский, она не виновата!»
«А я тем более. Думаешь, я по 10 оргазмов на дню получаю, зная, что это чудило обязательно разревется, и не зная, по какому поводу?»
Лариска махнула рукой. С ее персонального языка жестов это переводилось как «не спорю с козлами».
«И еще», — угрюмо продолжала она.
«Год назад Ирку взяли на работу в бутик. В очень элитный.
шмотки клиентам подавать, ну и самой презентабельно выглядеть. Много ума не надо. В первый же день, как она вышла на смену, у хозяйки угнали машину. Потом вообще начались наезды, хотя с крыши там все было схвачено. Якобы хозяйка денег не доплатила. Ее сына избили, когда со школы возвращался. В больницу, он сказал, какие-то взрослые мужики. Хозяйка наняла ему и себе личников, но и это не спасло. Однажды в бутик вломились ребята с автоматами, положили и охрану, и хозяйку, и еще двоих девчонок-продавщиц. Ирка единственная выжила, когда стрельба началась. Она в обморок свалилась за кассой. Ее не заметили. Менты ее называют «Ирка-катастрофа». «Хреновая у Ирки аура», — сказал я. «И я об этом же», — неохотно согласилась Карасева. «У меня мозги закипели, пока я думала, откуда та жалобщица взялась. Прям как будто зло какое-то за Иркой ходит. А тут еще Ильдар этот. Ох, как мне все это не по душе».
Придя с обеда, Ирочку мы не застали. Евгенийч сказал, что ее вызвал к себе генеральный, чтобы она что-то там куда-то отвезла. Остаток дня я провел в свое удовольствие. А Лариска все названивала Ирочке на сотовой. Им же на курсы. Но так и не дозвонилась. Тогда я как-то не задумался. А за каким, собственно, бесом генеральному понадобилась конкретно Ирочка? Как будто других курьеров в конторе нет. Ирочка нарисовалась на работе ровно в 10, точно по расписанию, как экспресс от Паддингтона. И в 10.01 уже предавалась своему излюбленному занятию – плакала. Лариска с Шуриком, соответственно, предавались своему излюбленному занятию, успокаивали несчастную, спрашивали, что случилось. Ирочка лепетала что-то бессвязное, но мы все по жизни конспирологи и приблизительную картину событий более-менее воссоздали. Вчера Ирочка встретилась с ненаглядным Ильдарчиком, и они вместе поехали к нему домой. Чем они занимались ночью – вопрос десятый. Главное, что именно в этот период бригантина романтики дала основательную течь ниже ватерлинии. Скорее всего, Ирочка, подогретая выпивкой и сексом, не смогла не повторить вопрос насчет своего замужества. Даже, видимо, уточнила формулировку «когда поедем в ЗАГС». Однако без свидетелей Ильдар оказался гораздо откровеннее и разложил все по полочкам, не прибегая к двусмысленностям. Какие бы ни были использованы аргументы, родительский запрет, невеста-мусульманка или обряд безбрачия, главное, у Ирочки отняли розовую мечту. И вместо нее предъявили жестокую определенность. Дальше все было просто и ясно. Ирочка лила слезы где-то до половины восьмого утра, потом умылась, подкрасилась, оделась и добралась до работы, чтобы плакать дальше. «Любовь прошла, завяли помидоры», — ехидно процитировал я какого-то поэта.
«Крешковский, заткнись!» — взревела Лариска.
«Молчу, молчу», — ответил я и раскрыл пасьянс косынка. Карасева по-сестрински обняла Ирочку за плечи и принялась нудно ей внушать, что таких Ильдаров в мире миллионы, и что она такая одна, и что настоящая любовь к ней еще придет, никуда не денется. Ирочка капала жемчужными слезками на клавиатуру. Евгенийч выглянул из своего кабинета, помянул Всевышнего и спрятался обратно. Шуленин погнал за шоколадкой, но шоколадка оказалась без надобности. Ирочке позвонили на мобильный, и по классическому «да, солнышко» я установил, что на связи никто иной, как Ильдар. Лариска тенью скользнула за свой стол, а Шуленину осталось только сожрать шоколадку самому, поскольку Ирочка временно в ней не нуждалась. Проиграв компьютеру 12 партий подряд, я спустился на улицу покурить. Карасева с Шулениным вышли следом за мной.
«Вить, тебе же просили!» — накинулась на меня Лариска.
«Ну, это я так. Оно само сорвалось».
«Ага, сорвалось у него. Альдар этот вообще тварь. Он уже просто опыты на ней ставит. А что будет, если пальчиком покивать? Прибежит? Нет? А Ирка прибежит».
«Прибежит, конечно. Она же на голову больная». Шуленин в разговоре не участвовал, только зловеще пускал в небо кольца сизого дыма и тяжко пыхтел.
«Слушай ты, умник!» — Лариска вцепилась в мой пиджак. «Она не на голову больная, понял? Ей тепла не хватает, любви хочется. У нее же этого не было никогда. Это что, повод поржать?»
«Нет, но руки убери», — холодно ответил я. «Не борзей, Карасева».
«Ребят,
да вы что?» — Шурик выплюнул сигарету и вклинился между нами. «Да и умитесь вы оба. Что за хрень с вами творится?»
«А чего он меня заводит?» — взвизгнула Лариска.
«Вить, не заводи ее. И потом, ну что тебе Ирка сделала плохого?»
Ее любвеобильность отравляет мне жизнь», — философски сказал я. «Меня не радует участвовать в реалити-шоу, распишись со мной с такой, какая я есть».
«Конечно, солнышко, как скажешь, милый».
Шуленин отвернулся от меня, чтобы усмирить Карасеву, жаждущую выцарапать мне глаза.
«Все, Ларис, ты тоже тихо. Еще только подраться не хватало. С Эльдаром я сам поговорю. Я сегодня там буду, в головном офисе. Я нормально с ним поговорю, как с мужиком. Он поймет».
«Мужики, уроды!» И Лариска со всей силы хлопнула дверью.
«Как приятно, когда тебя ценят», — ухмыльнулся я. Шуленин достал пачку сигарет, вытряхнул из нее пару крошек табака и уставился на меня взглядом робота.
«Дай».
«На». Я протянул ему свои. Он задымил.
«Вить, прошу тебя, не накаляй ситуацию. Что ты Ирку не воспринимаешь, это твое дело. Но Лариску бесить совсем ни к чему. Мы же друзья».
Я ничего не ответил, просто потому что повернул голову и засек приближающегося через двор перспективного курьера. А секунду спустя Шурик тоже его заметил и устремился навстречу.
Мужской разговор не получился. С Эльдаром вообще невозможно разговаривать по-мужски, особенно в той экстремальной манере, которой где-то обучался Шуленин. Эльдар теребил галстук, снимал и надевал очки, клялся трудовым кодексом, что Ирочка неправильно его поняла, и даже пытался над этим добродушно посмеяться. Но все это ни хрена ему не помогло, потому что посреди разговора Шуленин не совладал с собой. А когда КМС по боксу теряет самоконтроль, жди беды и расходов на рентген. Прежде чем я перехватил Шуленина и оттащил его в сторону, он успел просадить Эльдару в печень, в горло и с двойным джебом по роже, причем последним отправил противника в нокдаун.
«Вот теперь сам успокойся», — прохрипел я, стискивая беснующегося Шурика в объятиях. В отличие от меня, он в 35 лет поддерживал спортивную форму, и справиться с ним было трудновато. «Ладно, все, отпусти».
На прощание Шуленин сказал Эльдару, который полулежа на желтой траве харкал кровью:
«Если еще хоть один раз я узнаю, что ты клеишься к Ирочке, тебе сегодняшней щекоткой покажется. Понял, сука?»
«Понял».
«Ты хорошо понял, ублюдок?»
«Сань, хватит».
«Я хорошо понял».
«Запомни это, блять».
«Сань, он запомнил. Идем». «И звоните, и больше не вздумай».
«Я не буду».
В офис мы не пошли. Встали там же, около входа. Шуленину надо было успокоиться. Его аж трясло, а глаза были просто бешеные. Мы пронаблюдали, как Эльдар подобрал с земли свой портфель, разбитые очки, которые сунул в карман, и как он, пошатываясь, удалился в обратном направлении. Я легонько толкнул Шурика в бок. «Что меня по-настоящему радует, ты его не убил. Слышь, Тайсон, одну проблему ты, возможно, и снял, но поставил другую. Как бы тебе не пришлось отвечать по всей строгости закона. Генеральный не одобряет междоусобиц, а под Эльдара опять же он специально вакансию открыл».
«Я тоже не с улицы пришел», — огрызнулся Шурик.
«Спорим, я с генеральным договорюсь раньше, чем этот недоносок».
«Тут и спорить нечего. Время покажет».
«Посмотрим».
«Слышь, Виктор, Ирке ни слова. Ясно?»
«Да ясно, ясно. Ты лицо попроще сделай, а то она без слов обо всем догадается и расстроится». Собственно, Ирочкины переживания были мне глубоко безразличны. Но Шурик имел на нее виды, и я не хотел, чтобы он сам портил себе всю малину.
«Сигарету дай».
«На, хоть обкурись». Мое пророчество сбылось буквально через 2 часа. Генеральный позвонил Евгеничу и потребовал к себе этого, как он, Шуленина, для дачи показаний. С допроса Шурик вернулся такой самодовольный, будто его повысили в должности.
«Ну, и чего?» – спросил я.
«Да все путем. Я ему прямо и объяснил, за что козлу этому врезал. Он говорит, ваши разборки меня не касаются. Эльдар-то, оказывается, очередные бумаги привез, чтобы подделать».
«Ага. А ты ему помешал выполнить служебный долг».
«Так что бумаги пришлось вести мне самому. Я их уже отдал бандерлогам. Пусть шуршат, как электровеники. Альдарчик сейчас в травматологии припухает. Генеральный сказал, пусть он только попробует в милицию заявить. Всю жизнь жалеть будет». «Ну вот, а ты говоришь, по всей строгости закона».
«Тебе крупно повезло, Шуленин. Все могло быть и гораздо хуже».
После избавления от Эльдара, выступавшего катализатором Ирочкиной любвеобильности, я смог вздохнуть свободно и даже в некоторой степени примирился с постоянным наличием самой Ирочки. Лариска тоже вздохнула свободно и даже пообещала Шуленину медаль за освобождение от монголо-татарского ига, над чем Шурик долго и нервно смеялся. Эпизод с хватанием меня за пиджак мы с Лариской как бы проехали. Черт с ним, пиджак даже не помялся. В перерывах между работой, которых у нас в основном хватает, Шурик нарезал эллипсы вокруг бедненькой Ирочки и закармливал ее сладостями. Ирочка почему-то не толстела, хотя из чего бы, она же ревет по 8 часов в сутки. Но Шуриковых неуклюжих попыток добиться взаимности она либо не замечала, либо не считала нужным их принимать. Принимала она только шоколадки. «Шуленин, не гони лошадей!» — приватно объяснила ему Карасева через 2 тонны изведенного на Ирочку шоколада. «Дай отойти от Эльдара. Он гнида, все-таки впечатление сильное оставил». Я тогда чуть на жопу не хлопнулась, как он ее разговорил с полоборота. «Страдает девчонка. Продолжай кормить ее шоколадом и не нервничай. Все будет». Лариске удалось сконцентрировать Ирочку на бухгалтерии и аудите. «Тебе обязательно надо развиваться», — втирала она Ирочке. Та медленно кивала головой и убирала спадающие на нос волосы. Тезис показался мне притянутым за уши. «Куклы не развиваются». Поскольку львиную долю занятий Ирочка успешно прогуляла, Лариска теперь форсированно накачивала ее информацией, которую усвоила сама, заставляла читать конспекты и решать простенькие примерчики. Ирочка читала конспекты и вытирала слезы ровно сложенным платочком. Накануне дня выдачи свидетельств Лариска выяснила, что процедура будет упрощена до крайности. Желающим проверить себя будет задано несколько устных вопросов, чисто послушать собственный голос. Но после этого все остальные получат дипломы без формальностей. Этим надо было ограничиться, но Лариску не могла не посетить гениальная идея. Она ее и посетила. «Иришка, ты должна выступить на аудиторию», — объявила она Ирочке. «Должна, я знаю, не спорь». «Зачем?» — грустно спросила Ирочка и немножко откусила от шоколадки. «У тебя заниженная самооценка. Тебе необходимо почувствовать, что ты способна привлечь к себе внимание. У тебя есть все — внешность, обаяние. При слове «обаяние» я сделал неправильный ход в косынке и проиграл процессору 50 копеек. Не хватает только уверенности в себе». «Но я так плохо все помню». «Все ты хорошо помнишь. Главное — не бояться. Ты лучше всех». Лариске, конечно, легко было сыпать комплиментами, но в том, что Ирочка лучше всех, она убедила только саму себя. С выступлением на аудиторию Ирочка опозорилась так, как не позорится чукчи в анекдотах. Все, на что ее хватило, издать звук «ну», и то в самом начале шоу. Дальше она уже молчала, как партизанка. Естественно, восхищенная аудитория не могла оторвать глаз от Ирочки, чем существенно понижала ее самооценку. Препод, искренне желая хоть как-то помочь студентке, перебрал чуть не все пройденные темы. Ирочка оставалась безмолвна, как греческая статуэтка. Наконец, услышав какой-то невинный вопрос, что-то про 91-й счет, Ирочка заплакала и ушла. Поисково-спасательная экспедиция, точнее Карасева, обнаружила Ирочку в женском туалете в другом крыле здания и этажом выше. Ирочка сидела в углу на корточках, закрыв ладонями лицо и горестно рыдая. Нельзя было не признать, что Ирочка и сейчас горестно рыдала. Успокаивалась, обновляла тушь на ресницах, съедала капельку шоколадки и продолжала в том же духе.
«Ириш, ну Иришка!» — набралась храбрости Лариска.
«Мне не надо было этого делать!» — откликнулась Ирочка сквозь слезы.
«Иришка, да ничего же страшного не случилось. Подумаешь, со всеми бывает. Они надо мной смеялись. Почему? Я же ничего им плохого не сделала. Зачем надо мной смеяться?»
«Ирочка, они не со зла это». Лариске явно истекал запас убеждений.
«Они, ну просто, понимаешь, зачем ты меня заставила выступать?» — неожиданно спросила Ирочка.
И что-то настолько новое прозвучало в ее тихом голосе, что Лариска прикусила язык. Она смотрела на Ирочку и сама выглядела как человек, с разбегу наткнувшийся на невидимое силовое поле. И пройти нельзя, и почему — непонятно. Весь следующий месяц Ирочка плакала о своей несчастной любви. Но нам было откровенно не до нее. На ферму наехала прокуратура.
Вернее, претензии были только пока генеральному, но он, не желая мучиться от неизвестности в одиночку, распределил свое беспокойство между всеми заинтересованными лицами.
«Нам досталось, наверное, больше других.
Мы безвылазно сидели в конторе, строя жуткие предположения и прогнозируя, что нас ждет дальше. Нам даже снился один и тот же кошмар. Ильдар приносит коробку из-под бумаги для ксерокса, доверху набитую документами, а следом за ним вламываются ОМОНовцы в масках».
У начальника СБ Евгенич разжился полуофициальными данными. Копают в направлении нелегальных поставок. И если мы где-то не до конца замели следы, могут выйти и на рейс в Финляндию. Оценив перспективу, мы автоматически вернулись к тому дню, когда Ирочка схлопотала по физиономии от странной посетительницы.
«Сейчас я думаю, что это была провокация», — сказал Евгенич. «Мы с Шуриком и Лариской сидели у него в кабинете. Хотели посмотреть, как вы среагируете».
«Значит, готовились уже тогда», — заметил я. «Сразу как Хохлома уехала».
«Соответственно, кто-то слил информацию», — развела руками Карасева.
«Странно как-то. Нашим выгоднее помалкивать, чем осведомлять власти. Чисто по деньгам выгоднее».
«Стукачей у нас нет», — сказал Шурик, и мы почему-то синхронно посмотрели на дверь, за которой в общей комнате грустила Ирочка.
«Но при профессиональном подходе их можно и найти».
«Делом пока занимается прокуратура района», — сообщил шеф. «Им тоже невыгодно потрошить генерального, и тоже в плане денег. Уберут его, считай, убрали всю фирму, все наши откаты и всю доходную часть. Но полгода назад там появился какой-то оголтелый переводом из Питера. Фамилия символичная такая, Октябрьский. Взяток не берет, принципиальный и упертый, что твой баран. СБ сейчас пробивает, насколько его поддерживают сверху, и нельзя ли как-то его осадить».
«И если его не поддерживают», — начала Лариска. «До войны, возможно, не дойдет», — кивнул Евгенич.
«Повторяю, если это его собственная, неодобренная начальством идея, в противном случае пойдет по нарастающей. Я тут навскидку посчитал, каждому из вас причитается минимум по 3 года строгого режима, а мне и того больше».
Испортив нам остатки настроения, Евгенич разрешил идти пить кофе, которого уже никому не хотелось. Ирочка все плакала и плакала, и помощь извне была столь же бесполезна, сколь и невостребована. Лариска больше не повторяла попыток повысить Ирочкину самооценку. Хватило и одного опыта. Шуленин старался особо не навязываться, памятуя о том, что девчонка страдает. Естественно, мне и вовсе было фиолетово непрекращающееся выпадение жидких осадков. Я даже начал получать от этого какое-то удовольствие. Затем события сделали крутой вираж, и нас понесло к финалу. Я сидел дома перед телевизором, давая время 2 бутылкам пива остудиться в морозильнике и щелкая пультом. На программу новостей я попал случайно.
«Очередное заказное убийство произошло в Москве»,
— вещала с экрана девушка-репортер.
«Сегодня около 7:00 утра при выходе из своего дома застрелен старший следователь прокуратуры Павел Октябрьский».
Я прибавил громкость.
«На месте преступления работает милиция, и уже известны первые подробности. Киллер произвел всего 2 выстрела — на поражение и контрольный. Орудие убийства — пистолет Токарева, найдено здесь же, рядом с телом Павла Октябрьского. Магазин пистолета пуст, и, видимо, киллер был уверен, что обойдется 2 патронами.
В некоторой прострации и уже без особого аппетита, доедая жаркое, я дождался экстренного новостного выпуска.
«Павел Октябрьский работал в столице с мая нынешнего года и был известен своей жесткой позицией в отношении криминальных структур. За относительно недолгое время старший следователь успел нажить множество врагов, в том числе и весьма влиятельных. Неподкупность и абсолютная непримиримость Октябрьского не могли не беспокоить тех, кто попал в поле его зрения. В разработке у следователя находились свыше 20 московских предприятий, преимущественно совместных».
На этом месте жене пришлось похлопать меня между лопаток, потому что я поперхнулся.
«Несмотря на неоднократные угрозы в свой адрес, Павел Октябрьский отказывался от личной охраны. Им не запугать меня, — говорил он. К сожалению...»
Корреспондентка состроила трагическую мину.
«Следователь недооценил опасность. Сегодня утром Железный Павел, как называли Октябрьского коллеги, был убит возле своего подъезда на глазах находившейся в машине жены и нескольких соседей.
Кабинет Железного Павла на втором этаже здания прокуратуры заперт и опечатан, а сослуживцы погибшего с горечью говорят, что, скорее всего, большинство папок из этого кабинета получат статус «сдано в архив».
«Очень надеюсь, что мы к этому не имеем никакого отношения». Разговор в конторе, естественно, крутился вокруг убийства Октябрьского. Вернее, что наш генеральный не приложил к этому руку, потому что все четверо по статьям пойдем. Евгенийч сложил пальцы решеткой. Дилемма лишь в том, достаточно ли плотно генеральный висел у Октябрьского на крючке, чтобы его заказать. «А сам Октябрьский фигура серьезная?» – спросила Лариска. «Непонятная он фигура. Вот чего», – буркнул Евгенийч. «Формально начальство его демарш не одобряло. Но, говорят, от начальства он особо не зависел. Кто-то с самого верха предоставил ему чрезвычайные полномочия. Да и откуда он, никто не знает. Как бы из питерской генпрокуратуры. Но сейчас уже точно известно, что там он не работал. Короче, пришел ниоткуда и ушел в никуда».
«Расследование», — Шурик почесал затылок кахенором.
«Ну ты даешь, Шуленин», — разозлился Евгенийч. «Ты что, ментов не смотришь? Будут просвечивать тех, кто ему угрожал, кем он непосредственно занимался. Поднимут соответствующие дела. Молиться кто-нибудь умеет?»
Лариска робко подняла руку.
«Вот и молись, Карасева, чтобы мы оказались хотя бы не в первой пятерке претендентов. Все, команда ждать у моря погоды».
Но дождались мы только Ирочку. В этот момент ровно в 10 она вошла в офис. И черт возьми, это была не наша Ирочка, это была какая-то улучшенная модель, такой мы ее не видели даже во времена ее бурного русско-татарского романа. Ирочка предстала нашим взором бесподобно красивой, улыбающейся, счастливой, как молодая богиня.
«Иришка, ты сделала пирсинг?»
Лариска привскочила в кресле. До сих пор она была единственной среди нас обладательницей проколотого пупка. Имели серьезные сомнения в том, что кому-то сорвет башню настолько, чтобы составить ей конкуренцию.
«Тебе обалденно идет!»
Сережка в ноздре Ирочки действительно шла. Примерно так же, как Шуленину сейчас не шли красные пятна по всей морде.
«Вам правда нравится?»
Ирочка мгновенно расцвела, словно анимированная в 24 кадра фиалка.
«Блеск!»
Лариска облизнула нижнюю губу и принялась втираться в доверие, благо момент подходящий.
«Ириш, а вот... а как ты вообще придумала, что тебе нужен пирсинг?»
Кошку Лариска изображала на редкость непохоже, но Ирочка не стала привередничать. Ей как раз не хватало мурчания Карасевой, чтобы раскрыть свою доверчивую душу.
«Мне Ильдарчик сказал, чтобы я сделала. Сказал, что будет красиво».
Я успел сплюнуть в ладонь жвачку, прежде чем она упала в дыхательные пути.
«Ильдарчик?»
– сдавленно переспросила Лариска.
«Ну да»,
– мурлыкнула Ирочка. «Я еще вчера в салоне была, а сегодня мы идем в кафе с живой музыкой».
«Он что, тебе звонил?»
В Шуленине не было ровно ничего кошачьего. Он зарычал, как цепной полкан, истекающий слюной от желания разорвать хозяйских собутыльников.
«А нет», — вопрос на секунду выбил Ирочку из состояния эйфории. «Но только на секунду, не больше».
«Вообще-то, это я сама ему позвонила. Я позвонила и говорю: Ильдарчик, а почему мы больше не встречаемся? Ты что, про меня забыл?»
Ирочка поколебалась, немного глядя на Шурика, словно он впервые попался ей на глаза. А потом добавила уже совсем другим голосом:
«Ильдар мне сказал, что это вы запретили ему со мной общаться. Зачем вы это сделали?»
«Я эту суку убью»,
— обреченно сказал Шурик на улице.
«Какую именно? Ирочку или Ильдара?»
«Кришковский, как тебе не стыдно?» Это, конечно, была ремарка Карасевой.
«Почему мне должно быть стыдно?»
«Потому что над девчонкой издеваются. Этого Ильдара надо было раньше убивать. Теперь уже поздняк метаться».
«Карасева, ну ты прям Сталин какой-то», — сказал я.
«С чего ты взяла, что знаешь все на свете? Издевается он над ней или нет? Твоя Ирка сама к нему липнет, как жеванная мармеладка. Так он-то в чем виноват?»
«В том, что он мразь», — плюнула Карасева. «Он еще, как на работу к нам устроился, пытался со мной заигрывать, в гости приглашал, типа на палочку Мимета. А я его тогда спросила, ну чисто для прикола: как ребенка-то назовем? А он отвечает: мне от русский ребенок не нужен, только от татарки. Ну и какого же хрена ты тогда русских в постель таскаешь? А он: да вы по натуре такие, я силком-то никого не тащу. Все ясно, Корешковский?»
Все русские бабы, шлюхи, спят и видят, чтобы им татарский мальчонка присунул. Твоя педикюрша тоже, по-моему, русская?»
«Я его убью!»
Шуленин уже начинал повторяться, а симптом его случая не самый хороший.
«Просто возьму и прикончу. Я ее люблю, а эта сволочь с ней играется!»
Кому-то пора было открыть Шуленину глаза на неприглядную реальность. Я взял эту небезопасную миссию на себя, пока он действительно не наломал огромных дров.
«Саня, она купила тебя», — сказал я ему.
«Причем купила по дешевке, так же, как Ильдар купил ее. Будь я тобой, я бы с этой биржи съехал прямо сейчас». И не дожидаясь, пока в Шурике вскипит бурная кровь КМСа, я улизнул на автостоянку, предоставив им с Карасевой разрабатывать дальнейшую стратегию. Насчет результатов я не волновался. Когда дело не касается отмывания денег и махинаций с документами, эти двое – самые хреновые стратеги на всем земном шаре. Где-то на третьи сутки возрождения Ирочкиной любви мне подфартило остаться с Ирочкой один на один в конторе.
«Подежурь до шести», — велел шеф. «Мало ли что. Ирку можешь отпустить в пять, если ее и штаба не затребуют».
Госпожа Карасева отпросилась в женскую консультацию. Евгений на ухо поведал мне, зачем. А господин Шуленин получил увольнительную еще днем, поскольку на обеде умудрился нажраться до икоты. Но в связи с затишьем, воцарившимся после прокурорского шухера, Евгений стал дьявольски покладистым, и пьянка сошла Шуленину с рук. «Хрен там она у меня в пять уйдет», — думал я, глядя на Ирочку, посверкивающую сережкой в ноздре. «Пусть хоть ядерная война начнется. Раньше шести в бомбоубежище не отпущу». Не стану утверждать, что Ирочка читала мои мысли, она и Аську-то свою по слогам читала. Однако через некоторое время она снизошла до меня с личной просьбой.
«Виктор Михайлович, а можно я сегодня уйду пораньше? Мне часиков три надо».
«Обойдешься», — ответил я, раскладывая пасьянс. Пасьянс сходился.
«Почему?»
«Потому что ты на работе. Мне было лень разъяснять для Ирочки прописанные истины. Тем более она искренне считала, что прописаны они для всех, кроме нее. Ее солнышко ждет, а больше она как бы никому ничего не должна. Но чем больше я вслушивался в Ирочкин эффект фикции, тем сильнее мне хотелось, чтобы она вникла в некоторые нюансы. Я не испытывал никакого негатива к Эльдару, пустое место. А вот Ирочка, для которой в природе не существовало никого, кроме ее любимого, заслуживала хорошего урока.
«Не понимаю, почему меня нельзя отпустить?»
Номер со складыванием ручек на коленках и слезопусканием меня и раньше не умилял, а сейчас не прокатил тем более.
«Что я вам сделала плохого?»
«Объясняю для тупорылых. Я, по-моему, довольно точно сымитировал ее манеру выделять ключевое слово в предложении. Ты ведешь себя как подстилка, ко всем услугам. Если твой Ильдар захочет, чтобы ты ему шнурки завязывала, ты только скажешь «конев на солнышко». У меня есть для тебя новость. То, что ты всем из себя заодно пытаешься выдать за большую и светлую любовь, на самом деле самый гнилой порожняк, какой только мог случиться с убогой вроде тебя. Ильдар тебя имеет как ему угодно. Ты неудачница и нашла себя на помойке. Поэтому твой рабочий день закончится в 18 часов 0 минут по Москве. И ни на что другое в этой жизни не рассчитывай». После такой блистательной отповеди Ирочке закономерно полагалось прошептать «за что?». Разревец, может быть, даже встать и уйти. Но, как говорят ученые, в черных дырах действуют законы другой физики, а Ирочка подчинялась законам совсем другой психологии. Встать-то она встала, но не ушла, а медленно, как обычно, щадя свои каблучки, приблизилась ко мне.
«Я знаю, почему вы мне это сказали, Виктор Михайлович», — таинственно прошептала она. «Вы сами меня хотите, правда?»
Она встала ко мне вплотную и томно приоткрыла рот.
«Можете меня поцеловать. Вам ведь хочется? Это входит в мои услуги. А все остальное потом. Потом».
«Сядь на место, сучка».
«Очень грубо», — улыбнулась Ирочка.
Она обвела меня руками за шею, и губы ее прикоснулись к моим. Я с отвращением оттолкнул ее, и она шмякнулась на пол.
«Я сказал на место. Свои услуги предлагай кому-нибудь еще».
«За что вы так со мной?»
Ирочка смотрела мне в глаза и продолжала улыбаться.
«Я ведь не сделала вам ничего плохого. Разве нет?»
Если у тебя есть хоть снапёрсток мозгов, ты сейчас сделаешь что-нибудь, чтобы я тебя не видел и не слышал».
Не переставая улыбаться, Ирочка встала, убрала ладонями мешающиеся волосы и со своей обычной скоростью вернулась за стол.
«Я отдавал себе отчет, что произошло что-то такое, чего в принципе не могло произойти. Что-то очень и очень ненормальное, даже непостижимое.
Ирочка нет-нет, да и поглядывала на меня из-под своего белоснежного платочка, которым вытирала слезки, казавшиеся возмутительно ненатуральными. От всего этого было неуютно. Раза три или четыре я спустился на улицу перекурить. Не знаю, каким именно разом воспользовалась Ирка катастрофа, чтобы зайти в кабинет Евгенича и разыскать в органайзере на его столе мой домашний телефон. Нажимая на кнопку своего дверного звонка, я обычно заранее готов ко всему. Например, к тому, что у жены на работе обострение Санта-Барбары, и перед сном мне придется узнать об этом все подробности, в том числе и абсолютно лишние. К тому, что приготовление ужина омрачилось бегством молока для пюре, и жена этим расстроена, или, наконец, к тому, что у нее месячные. Но готовиться следовало вовсе к другому, ибо вся жизнь – сплошной идиотский сюрприз.
«Я от тебя такого не ожидала. Просто не ожидала. Я ведь тебе верила, а ты...»
Ничего настолько выстраданного я от нее прежде не слышал.
«О чем ты, дорогая?»
«Дорогая?» — недоуменно повторила она за мной. «Пожалуйста, выбирай выражение. Дорогая сейчас не к месту». В квартире было ужасно накурено. В пепельнице на кухне дымилась половинка сигареты. Что случилось в мое отсутствие, что Юлька настолько превысила свою суточную дозу никотина?
«В чем дело, Юль?»
Она отвернулась.
«Звонили с твоей работы. Секретарша, по-моему».
«У нас нет секретарши».
И тут я врубился. Кто это был?
«Так, ясно. И что?»
«Удивительно. Ведь ты давал мне честное слово, что ты ни с кем и никогда, пока мы вместе.
Юля».
«Хорошо. Пусть тебе надоело. Пусть со мной неинтересно в постели. Пусть у тебя на работе есть хорошенькие и на все готовые девочки. Но хотя бы выбери такую, которая не станет звонить тебе домой и тебя же подставлять. Или что, Вить, выбор небогатый».
«Боже мой», — простонал я.
Прошел на кухню и устало опустился в кресло.
«Юля, что же получается? Ты уже не веришь мне, но ты веришь какой-то дряни, которую в жизни не видела и которая говорит, что я занимался с ней сексом?»
«Объяснись, Корешковский».
Юлька извлекла из пепельницы тлеющую сигаретку и жадно затянулась.
«Хорошо. Только давай, как мы перед свадьбой договаривались. Сначала объяснение, а выводы потом». И я рассказал ей все, как было, не пропустив даже коварного Ирочкиного поцелуя. Если собственная жена увидит в этом мою измену, тогда нам обоим стоит на досуге поразмыслить о разводе. К счастью, Юлька способна отличать черное от белого, не путаясь в оттенках.
«Господи», — ошеломленно сказала она, — «это ваша Ирочка... Она что, совсем больная?»
Ее родной папочка трахнул, когда ей было 14. Она просто не может быть после этого здоровой.
«Да, но если она трахалась с папочкой, это ее личные проблемы. Остальные не должны от этого страдать. В особенности я.
А я уж и тем более. Карасева называет ее зашуганным ребенком. Ну ты подумай, какая прелесть».
«Карасева твоя сама проститутка, не из последних», — презрительно скривилась Юлька. «А Ирка никакой не ребенок. Она шизанутая маньячка, и неизвестно, чего от нее дальше ждать. Подожди-ка, у меня появилась идея».
«Выкладывай».
«А что, если к вам в контору, как бы между делом, заглянет Милка? Под благовидным предлогом, типа, надо что-то срочно вывести на печать. А дома принтер накрылся. Может, точного диагноза она не поставит, но знаешь, кто предупрежден?»
«Уговорила. Давай, звони своей Милке».
Милка Боброва училась с Юлькой в одном институте, но после второго курса подалась в психологи. Теперь она делала себе успешную карьеру в судебной психиатрии и считалась специалистом высокой квалификации. К тому же от нее не требовалось официальных заключений, только личное мнение. Но это будет мнение профессионала. Юлька ввела Милку в курс дела, и та сказала, что завтра обязательно подъедет.
Пока с моего компьютера распечатался целый талмуд психотерминов на английском языке, Милка пространно и сбивчиво извинялась перед моими коллегами за то, что нагло тратит картридж и бумагу. Особенно много извинений перепало Ирочке, которую расходная канцелярия не касалась вообще никак. Но Ирочка до некоторой степени прониклась в гостье, а именно этого Милка и добивалась. Когда я провожал ее к метро, она объяснила, что встроила в диалог элементы новейшего психологического теста, который используют спецслужбы. «Резюме держись от нее подальше», — сказала Милка. «Здесь клиническая шизофрения, острая реакция на повышение голоса, громкие звуки, парапраксия. Девочка много и не по делу манерничает, ярко выраженная гипобулия и...»
«Люда, можешь то же самое на русском?»
«Если бы я ее освидетельствовала, скорее всего, признала бы невменяемой. Она не просто себе на уме. У нее в башке такая каша варится, что, боже упаси». «И еще одно. Я не поручусь, но, вероятно, она отнюдь не забыла, что с ней сделал ее отец. В состоянии, которое для нее является нормальным, воспоминание как бы остается в тени. Но при стрессах оно выступает на передний план и может мотивировать ее поступки. Тот фортель, который она выкинула вчера с тобой, вполне укладывается в эту схему. Если попытаешься добиться от нее извинений или еще какой-то моральной компенсации, она будет либо смеяться, либо плакать, либо вообще не поймет, о чем ты. Вы сидите рядом с миной замедленного действия, ребятки». Мы задержались у входа на станцию. Я выкинул пакет с распечаткой в мусорный контейнер и выжидающе посмотрел на Мил. Она не спешила прощаться, как будто что-то еще не договорила и никак не могла решить, а надо ли.
«Люда», — сказал я, — «она манипуляторша?»
Милка чуть поморщилась, словно в самом вопросе содержалось нечто детонирующее. «Видишь ли, Ирина манипулирует вами, но не в том смысле, в каком ты это воспринимаешь. Это альтернативный вариант, и он никак не объясняется. Она знает свою судьбу, заранее ее знает».
«Предсказывают будущее, что ли?»
«Да нет же. У нее феномен. Такие вещи регистрировались, но научно никогда не признавались. Она словно прожила свою жизнь до рождения. И сейчас она, может быть, против воли позиционирует людей вокруг себя. В какой-то час X каждый сыграет отведенную роль. А вот как это будет выглядеть?»
«И когда?»
«Вот именно, и когда. Это ведь уже из области парапсихологии, а в ней я не сильна. Поэтому просто тебе говорю. Час X будет. Я искренне желаю, чтобы ты при нем не присутствовал. Удачи тебе и Юльке большущий привет. Передам».
С этим я и отправился обратно в контору. Меня тут же зазвал к себе Евгенич, которому я еще вчера по телефону рассказал, что учудила наша Плакса. Он знал и о том, кто такая Милка и зачем она приезжала. Правда, заключительную часть Милкиного отчета я оставил при себе. Она была уж через край альтернативной. От предложенной метафоры «мина замедленного действия» шеф легкомысленно отмахнулся.
«Твоя Боброва, походу, тот еще спец», — фыркнул он. «У нее, значит, выходит, что Ирка подсознательно ненавидит всех мужиков, иногда способна им даже слегка напакостить? Тогда что же она из-под Ильдара-то не вылезает?»
Милка сказала, Ильдар, единственный из ее знакомых мужчин, не напоминает ей отца. Или наоборот, напоминает. А сексуальные инстинкты у нее зашкаливают, ей просто необходимо с кем-то трахаться, и пусть даже с ней обращаются, как с резиновой куклой. Замужество для Ирки не самоцель, а гарантия постоянного секса.
«В таком случае мне от души жалко Ильдара». Шеф глумливо ухмыльнулся. «Ладно, забей. Жизнь налаживается. Из прокуратуры сообщили, что в деле Октябрьского мы чисты, как Иркины слезки. Они вычислили, что заваривший его киллер работает на кого-то из большой политики. И на нем еще минимум 4 трупа, никак с нами не связанных. Октябрьский просто один из тех, кого ему проплатили. Действует всегда одинаково. Чистый ствол, строго 2 патрона, один в сердце, один контрольный».
«На дело с 2 патронами? Он что, лох?»
«Нет, он волшебник. У него осечек не бывает. На Октябрьского покушались 2, и оба раза его спасла именно осечка при полном магазине. А тут все сложилось четко. 2 патрона, 2 попадания. Но для нас это не важно. Для нас важно что? Что наша хохлома останется хохломой, а не сублимируется в 5-10 лет строгого режима», — покорно ответил я.
Предпоследний шаг к развязке мы сделали в пятницу. Я отдежурил по офису позавчера, в четверг эта обязанность выпала Лариске, а перед выходными Евгенийч задействовал на пост номер один Шурика. Во избежание неприятностей Ирочку шеф отпустил еще с обеда. Когда мы уходили, Шушу заварил кофе убойной крепости, ложку не провернешь, и, скрежеща зубами, уселся за стол. Все, о чем он думал, отображалось на его лице в текстовом формате. Ирка, наверное, с Ильдаром, и они трахаются, и будут трахаться еще и еще, снова и снова. И он жестоко ошибался, потому что в те самые минуты Ильдар получал у генерального маленький, но содержательный диск с разными интимными тайнами фирмы. Пока с прокуратурой все окончательно не устаканилось, диск следовало придержать в нашей конторе. В 6 вечера Ильдар прибыл к нам и попал прямо в лапы к стервенеющему Шушу. Шурик не из тех рыцарей, которые благородно отходят в сторону, чтобы не мешать счастью дамы своего сердца. Непривитый в детстве от наивности, он считал, что если выбить Ильдару еще 2 зуба, это откроет ему самому зеленую улицу Кирочкиному сердцу. Отделав Ильдара по 1-е число, Шуленин всучил ему телефон и распорядился звонить Ирке. Ирочка, я так думаю, без всякого восторга узнала, что ее сегодняшнее свидание с Ильдаром отменяется, так же, как и субботнее, и воскресное, и во все другие дни. Во всей этой суматохе секретный мини-диск потерялся. В субботу мы собрались в офисе производить обыск. Шеф толкнул короткую, но вдохновляющую речь. Раз Шуленин у нас не дежурный, а терминатор, значит, остальным придется убирать за ним трупы. У Евгенича еще в лейтенантскую молодость вся рота бежала марш-бросок в противогазах, если кто-то один фигово отжимался. «Или найдете сиди, или вешайтесь до понедельника, потому что я приеду и всех похороню в подвале, чтобы думать о чем-нибудь приятном, когда генеральный будет меня кастрировать. Компанию, извините, не составляю, своих дел хватает. Жену вот в спа-салон отвезти надо». «Ильдар, поройся в моем кабинете. На коврах посмотри, может, отлетел ненароком». «Шуленин, тронешь Ильдара, я тебе ноги вырву». Евгенийч пригрозил Шурику кулаком. «Так, все, мне пора. Корешковский, об исполнении доложишь». «Есть», — ответил я сквозь зубы. И мы остались одни. Ирочку к общему делу припрягать не стали, еще расплачется. Ильдара, как лицо, частично ответственное за утрату диска, генеральный придал нам в поддержку. По понятным причинам Ильдар старался не допускать опасных сближений с Шуриком. Получив директиву, он тут же юркнул в шефский кабинет. Лариска беспомощно развела руками. Утром ее выдернули прямо из супружеской постели. «Шуленин, ты дурак!» — сказала она. «Я что, нарочно, что ли?» «Я не говорю, что нарочно. Я говорю, что ты дурак!»
«Но он не сказал, что притащил какой-то диск? А он вообще успел что-нибудь сказать?» — спросил я.
«В офисе у нас не то чтобы беспорядок, но если что-то нужно посеять, места предостаточно». Озираясь, мы разошлись по разным углам и принялись прочесывать территорию. Через 10 минут у Шурика были готовы первые результаты.
«Лариск, я твою заначку нашел. Полбублика», — сообщил он, вынимая голову из-под Ларискиного стола.
«Идиот, блин!» Лариска, стоя на четвереньках возле стеллажа, двумя пальцами счищала с языка большой клок пыли. «Если диска не будет, ты мне этот бублик сам сожрешь, без чая».
«Сань, иди помоги сейф двинуть», — раздраженно позвал я Шурика.
«Мочего Иркин-то стол так криво стоит?»
«Да этот козел его своротил». Шуленин примерился к сейфу. «Думаешь, туда завалился?» «А Ильдар его доставал или нет?» «Сейчас узнаем». «Слышь, юрисконсульт, ты его хоть в руках держал или чего?»
«Не помню», — обиженно отозвался Ильдар. «Я вообще ничего не помню. У меня, наверное, сотрясение мозга».
«У тебя сейчас сотрясение рыла будет. В карманах у тебя пошарь, чмо».
«Нет у меня в карманах».
Лариска подошла к двери кабинета и с грохотом ее захлопнула. «Вот чего, Шуленин, завязывай херню страдать. Между прочим, мы тут из-за тебя зависли. Лучше найди этот диск, и чем скорее, тем лучше». Зазвонил телефон. Я снял трубку и знаком велел Шурику с Лариской базарить потише.
«Алло».
Я узнал генерального.
«Алло, с кем говорю?»
«Корешковский».
«А это, как его, Ласина где?»
«Ласина? А, Ирина? Так дома, наверное. Белые люди по выходным на работу не ездят».
«Кой хрен она дома? Ее по делу отправил, 2 часа уже, ни слуху, ни духу. Если объявится, пусть на мобилу мне тут же звонит».
«Хорошо, конечно, нет проблем», — ответил я. За моей спиной переругивались на пониженных тонах Карасева и Шуленин. А я стоял с трубкой в руке, и в голове как-то сам по себе составлялся список фактов, начиная с самого главного. Первое. Никто, даже начальник службы безопасности, не говоря уже о нас, не знает, какой у генерального номер сотового. А вот Ирочка, она почему-то знает. Второе. Ирочка частенько катается по личным поручениям генерального. Неужели ему не видно, что она с мозгами вообще не дружит? Третье. Ласин, старший Ирочкин отец, любил не только свою дочурку, но и огнестрельное оружие. Четвертое. Ирочка невменяемая. Случись с ней что, под суд она не пойдет. При допросе она может с концами рехнуться.
«Эй, привет!»
— услышал я и обернулся на голос. Ирочка стояла в двери, и глаза ее были совершенно сухими, в отличие от моих ладоней, которые мгновенно вспотели. Ирочкины волосы серебрились от снега, дубленка была расстегнута, сумочка тоже. Сережка в ноздре сигнально блестела, а в правой руке девушка держала пистолет.
«Ирочка, а что это у тебя такое?» Лариска первой преодолела неловкость, которую мы очень синхронно испытали.
«Пистолетик. Такая штучка с пульками».
«Настоящий?»
«Ну, да», — с некоторым удивлением подтвердила Ирочка.
«Зачем он тебе?»
«Нужен», — засмеялась Ирочка нехорошим таким смехом. «Мне не понравилось».
«Ты что, и стрелять умеешь?» — спросил Шурик. «Удачное развитие светской беседы. Ничего не скажешь».
«Умею», — сексуально улыбнулась ему Ирочка. «Хорошо умею. Это я вас от прокурора отмазала». «Паф!»
«Так это ты, киллер?»
Я решил, что от лишнего вопроса хуже не станет. «Да, Виктор Михайлович», — Ирочка чуть вильнула бедрами. «Я могу ублажать мужчин по-разному. Вы по-прежнему меня хотите?»
Из кабинета вышел Ильдар. Лицо у него вытянулось.
«Ильдарушка», — ласково сказала Ирочка, — «милый, любимый, родной, ты мне совсем не рад, солнышко? Это же я, твоя Иришка».
Ильдар что-то булькнул.
«Ты не бойся, мой дорогой, я тебя не обижу. Никто не обидит тебя, любимый. Нам с тобой запретили быть вместе, но они не могут нам запрещать. Они больше ничего не могут».
Ствол пистолета горизонтально царапнул воздух, словно разом вычеркивая из жизни Шурика, Лариску и Корешковского.
«Ирочка, послушай меня», — торопливо заговорила Лариска. Ей было страшно, но она пыталась разрулить кризис. Нам все было страшно.
«Не делай этого, Ирочка. Он не любит тебя. Ты ему не нужна. Это бесполезно и глупо. Отдай мне пистолет, сестренка. Или просто положи его на стол, и мы тихо, мирно поболтаем. Я хочу тебе помочь, Иришкина».
«Лариска», — процедил я. Напрасно она это затеяла.
«Заткнись, ведьма», — с ненавистью ответила Ирочка. «Нашла себе сестренку. Все добренько прикидывалась. Ирочка, Ирочка. А сама только меня подставляла».
«Ирочка, ну это же неправда».
Лариска успела еще сделать полшага вперед, прежде чем Ирочка выстрелила. Никто, кроме нас, не мог услышать выстрелы. При закрытых окнах в офисе обеспечивается полная звукоизоляция, а зимой окна закрыты всегда. Лариску отбросила под ноги Ильдару, и там она умерла в короткой тишине среди осточертевших уже коллег, недавно вышедшая замуж и беременная на втором месяце.
«Что ты натворила?» – прошепелявил Ильдар одеревеневшими губами.
«Грохнула эту стерву. Просто и как-то по-домашнему», – объяснила Ирочка. «Ну что ты, любимый, не волнуйся, все в порядке. Иди ко мне, а? Я соскучилась».
И тут Ильдара переклинила.
«Я? К тебе? Да ты же человека убила! Дура, ты убила человека! Ты что, совсем ни хрена не понимаешь? Ты же ее убила!»
«Милый, не расстраивайся, я очень прошу!»
Ирочка уже почти плакала.
«Ильдарушка, я же не хотела тебя расстроить, иди ко мне!»
Пошатнувшись, Ильдар обогнул по касательной Лариску и, я никогда этого не забуду, пошел к выходу мимо Ирочки. Та потянулась к нему, но он увернулся.
«Иди нахер!» – заорал он. «Психопатка гребаная!»
Ирочка вполне могла выстрелить ему в спину, но Ильдар, наверное, родился не просто в рубашке, а сразу в бронежилете.
«Любимый, вернись, не бросай меня!»
— всхлипнула Ирочка и опустилась на колени.
«Ильдарушка, не уходи! Я больше не буду никого убивать! Я же это для нас! Она злая, они все злые! Ильдар, милый!»
Ильдар вылетел на лестницу, а Ирочка так и стояла на коленях, с пистолетом в руке и с глазами полными слез. Это было самое оптимальное. Сейчас она нас не видела. По крайней мере, Шуленин понял, что пора действовать. Он сорвался с места, целясь перехватить Ирочку борцовским приемом. Но та засекла его боковым зрением, чуть повернула голову и нажала на спусковой крючок. Надеюсь, что Шурик утром вкусно позавтракал. Он всегда любил поесть. И последним, что попало в его желудок, была пуля калибра 7,62. Он так и не пришел в сознание. Ирочка извернулась на полу, уселась по-турецки и направила пистолет на меня.
«Как же вы мне надоели», — сказала она. «А вы, Виктор Михайлович, больше всех».
Она невесело улыбнулась. Собачья преданность во взгляде, адресованная убегающему Ильдару, исчезла, словно ее и не было. Осталась тоска чистого синего цвета. Мысленно я внес в свой список пятую строку. Не так давно генеральный ударился в политику и выставил свою кандидатуру на депутатские выборы. Из этого он сделал секрет Поли Шинеля от собственных сотрудников. Нам скрытность строит и жить помогает, а ко мне сенсация поступила от приятеля, получавшего зарплату на охотном ряду. Будущего депутата лоббировали большие люди, но в политике не обходится без подводных камней, она из них состоит. Другие большие люди столь же активно не желали видеть влиятельного бизнесмена в числе своих коллег. А теперь внимание! Если судить по фамилиям и должностям лиц, устраненных заодно со старшим следователем Октябрьским, они вполне могли составлять мощное контрлобби, факты, которые я как-то сразу не сопоставил, а прокуратуре, возможно, предписано не увлекаться сопоставлениями.
«Облом, Ирочка», — произнес я. «Ты не киллер. Две мокрухи ты навесила на себя только сегодня. Ты всего-навсего челнок».
«Что-что?»
«Ну, это почти то же, что курьер. Не то наш генеральный совсем нюх потерял, не то все прежние связи порушил, если уж не с кем чистый ствол передать, кроме как с дочуркой подельника.
Что, распечатала бандероль? Не удержалась?»
«Вот только настоящий киллер должен знать, что патронов в пистолете всего две штуки».
Ирочка закусила губу.
«А если не угадали?»
«Я и не гадаю. У тебя затвор на задержке». Я переступил через Шушу, подошел и отобрал у нее Токарев. Кажется, при этом я сломал ей палец, но Ирочка даже не вскрикнула. Только зрачки запульсировали. Она понимающе смотрела на меня снизу вверх. В ней не осталось ничего от дебильной истерички. Напоследок судьба подарила ей несколько секунд полного адеквата. Вертела такие подарки.
«Пора возвращаться на помойку», — сказал я. «Солнышко, лет 10 помойки ты себе обеспечила, если доживешь до суда».
«Не надо», — быстро проговорила Ирочка. «У меня есть еще». Левой рукой она вытащила из сумочки снаряженный магазин. «Из папиных запасов», — добавила она равнодушно, точно речь шла о шоколадке. «Не хочу в тюрьму».
Поменяв магазин и дослав патрон, я встал позади нее и вложил пистолет ей в левую ладонь.
«В себя, Ирина», — попросил я. «Пожалуйста».
«Вы меня всегда ненавидели, Виктор Михайлович», — сказала она, приставляя дуло к виску. «А мне вас жаль. И вашу жену тоже. Извинитесь перед ней за меня. Наверное, зря тогда ей помог».
Ее указательный палец, неловко просунутый в спусковую скобу, дрогнул. Ирочку мотнула вслед за вмазавшимся в стену кровавым ошметком, но она не упала, так и осталась сидеть, скрестив ноги. Не веря в реальность происходящего, я обошел вокруг Ирочки и заглянул ей в лицо. Ее ресницы вздернулись в заливающие глаза крови. У нее даже из ушей капало. Может быть, сквозь багровую поволоку она уже видела Шурика и Ларису, и первый больше ее не любил, а вторая не называла сестренкой. Ирочка не хотела туда, к ним. Она отчаянно старалась остаться. Она с собственной смертью проделывала то же, что раньше с Шулениным и Лариской, заставляла чувствовать себя виноватой и взять под крылышко разнесчастное существо с пулевым каналом в голове. И смерть на несколько минут опешила, но потом сообразила, что у нее другие обязанности, и довершила начатое. Ирочка легла на пол, очень осторожно, совсем не помяв брючки. А я сел за Ларискин стол и позвонил в милицию.
Кстати, почему-то Ильдар этого не сделал. Он вообще тот день провел в ауте и, выскочив из офиса, дошел пешком аж до Южного Бутова. Не ближний свет, надо отметить. А вот в скорую я звонить не стал. Незачем. Отправил СМС Юльке. «Целую, люблю, задержусь на работе». Взял сигарету и закурил, стряхивая пепел прямо на пол. Я боялся, что Ирочка откроет глаза и спросит без звука одними губами. «За что? Разве я сделала что-то плохое?» Но она больше ни о чем меня не спрашивала.